А что там будет?
Тропы и метафоры.
Троп — слово или фраза в переносном значении, греческий.
А как эти тропы называют в домашнем кругу?
Вещи, которые нельзя назвать своими именами.
А почему это такой большой секрет?
Потому что не знаю, смогу ли я это сделать. Она бросила на меня притворно насмешливый взгляд.
Не хватит ли уже этих прямоугольных штучек?
Я усмехнулся. Она припомнила мне саркастические слова, которые я когда-то произнес в разговоре с ней. Она тогда только начинала свой дебют здесь, в Лондоне. Она спросила, обвиняющим тоном, «Откуда я так много всего знаю?»
«Все про все».
Я ответил, что следует различать, когда человек действительно знает много, а когда он знает понемногу о многом. И что, во всяком случае, большая часть того, что я знаю, получена из вон тех странных прямоугольных штучек с картонными обложками, которыми уставлены полки в этой комнате. Подразумевалось, что знания эти доступны каждому, кто, в отличие от Каро, имеет пристрастие к чтению. С тех самых пор книги в нашем домашнем жаргоне назывались не иначе, как прямоугольные штучки.
А почему же писателям не удается строить личные отношения?
А мы всегда можем придумать отношения получше. И придуманные удовлетворяют нас гораздо больше, чем реальные.
Потому ты и стремишься оставить реальные отношения позади.
Не знаю, Каро. Возможно, когда мы, мертвые, пробуждаемся, загвоздка не столько в том, что вдруг обнаруживается, по-настоящему мы и не жили никогда, а в том, что больше не можем писать. Творишь из-за того, чего тебе недостает, не из-за того, чем обладаешь. Она с минуту наблюдала за мной, будто эта элементарная истина об искусстве была для нее открытием. Потом взглянула на кухонные часы.
«О, бог ты мой, мне надо уходить».
Она поднялась, перенесла грязную посуду на стойку и улыбнулась мне сверху вниз.
«А ты помнишь, как это у тебя было? Как старался понять, что к чему?»
«Разумеется».
«Я надоеда?»
«Нет».
«Ты на меня не сердишься?»
«Нисколько. И никогда». Она замешкалась, вглядываясь в мои глаза, и ушла одеваться. Однако через несколько минут явилась в гостиную и подошла к столу, за которым я работал. Наклонилась, быстро и безмолвно, как я любил. Поцеловала меня в щеку и направилась к выходу, но у самой двери обернулась.
«Раз ты такой мизантроп, будешь в наказании есть сегодня вечером мое телячье жаркое».
«Мне что-нибудь купить?» Каро задумалась.
«Порошок от несварения желудка?»
Усмехнулась.
«На самом деле никакой опасности нет. Это один из рецептов тети Джейн».
И вот она ушла, оставив Дэна раздумывать без помех о суждении, высказанном о нем автором рецепта. Оно было справедливым, но мучительно было думать о том, что Джейн сочла необходимым вот так его обрисовать собственной дочери. Вне всякого сомнения, это было сказано достаточно деликатно, как и сказала Каро. Тем более не могло быть сомнений в том, что Джейн никогда не сказала бы этого, если бы могла ожидать, что Каро передаст ему ее слова. Но за всей этой дипломатией он распознал былое непреодолимое пристрастие к системам абсолютов, которое когда-то привело Джейн в католическую церковь, а теперь явно грозило подтолкнуть ее к Москве. Давным-давно именно это пристрастие и породило первые признаки раскола между ними. Разумеется, она скрыла это, когда они встретились. Вернее, скрывала все тщательнее и тщательнее по мере того, как их встречи становились на поверхности, более искренними и откровенными. Все-таки Дэн так и оставался для нее бегущей ответственности стрекозой, тогда как сама Джейн была послушным долгу муравьем. Однако вскоре после ухода Каро Дэн уже оправдывал высказанные им дочери утверждения о писателях. Теперь он размышлял не столько о Джейн из плоти и крови, сколько о том, как, с художественной точки зрения, использовать этот образ, сведя его к воплощению определенных этических взглядов, использовать как эмблему своих собственных угрызений совести. Размышлял об этом именно потому, что в натуре Джейн было столько женственности и столько типично английских черт. Тайна образа укрывалась в чем-то, что всегда меньше всего нравилось ему в Джейн и Энтони. В некотором самодовольстве, стремлении строго судить всех и вся за пределами своего узкого круга, в узости этических подходов. За всем этим лежала суть, скрывалось существо, с которым ему предстояло найти общий язык, на чей суд он должен был согласиться. Он начинал провидеть смутный облик главного персонажа. Мотив, мысленный образ, который мог снова превратить реальность в метафору, а сам стать реальностью. Эту труднейшую истину о создании мифов он не осмелился сообщить Каро. Одна-две страницы, потраченные на правдоподобное изложение всего этого, вряд ли должны вызвать возмущение. Ведь в это утро Дэн, отодвинув сценарий о Китченере и, вполне возможно, сделав то же с неприятными истинами, услышанными в домашнем кругу, впервые целый час занимался заметками о том, почему он решается покинуть надежное укрытие ремесла, которое хорошо знает, ради загадок и сложностей совершенно незнакомого ему дела.